Туман вскипел, и из его лохмотьев у нижней части перевала вырвалось множество всадников в сверкающей броне. Они направлялись к крепости. Эти воины в черных и белых доспехах скакали на лошадях и невиданных странных животных.
«Великий бог!» — вскричал Эндри. «Кто они?»
«Еще один отряд норнов». Смущенный этой странной крепостью и условиями битвы, Порто уже испытывал страх, но теперь чувствовал, что все его внутренности оледенели. Приближавшийся отряд норнов казался достаточно большим. Он катился по склону холма, сметая и калеча людей, как смертельная волна. Порто промчался мимо инженеров катапульт и, схватив Эндри за руку, потащил его подальше от больших машин. Риммеры, окружавшие холм, ломали ряды и разбегались в стороны. Многие солдаты пытались присоединиться к отрядам, атаковавшим древнюю башню, но норны настигали их на склоне холма и рубили причудливыми угловатыми клинками. Некоторые из белых лис скакали на огромных козлах высотой с обычного коня, неестественных существах с желтыми, как сера, глазами. Однако внимание Порто привлек всадник, который, вероятно, был лидером норнов, фигура с рогатым шлемом и ужасным нечеловеческим лицом. Этот призрачный воин в белой пластинчатой броне мчался к нему на огромном коне. Сначала, при первых панических взглядах на всадника, сеявшего смерть длинным серебристо-серым мечом, и на тех невезучих людей, которые оказались на его пути, Порто принял рогатую фигуру за демона, окруженного слугами, пришедшими из ада. Когда же он оттаскивал Эндри к скалам, подальше от приближавшегося отряда, лидер норнов промчался мимо них, и тогда Порто понял, что демоническое лицо было шлемом, выкованным в форме совиной головы. Несколько других всадников, скакавших по склону, пытались убить его молниеносными ударами мечей, однако Порто отражал их выпады, приподнимая щит над головой. Второй рукой он удерживал Эндри за спиной, пока они медленно отступали с пути нападавших норнов. В какой-то момент Порто принял сильный удар по шлему, и хотя это едва не сбило его с ног, воин устоял, по-прежнему защищаясь щитом от мелькавших мечей. Через миг почти весь отряд белых лис промчался мимо него, поднимаясь по пологому склону к руинам. Оглянувшись назад, Порто с облегчением увидел, что Эндри был цел и невредим. К его изумлению, вновь прибывшие норны не стали уделять внимания передовым отрядам из Гримнура. Они прорвались через их ряды, убив пару дюжин северян и потеряв нескольких своих воинов. Затем они помчались к башне, где их встретили защитники крепости. Град черных стрел помог им оторваться от погони и въехать во внутренний двор замка. Казалось, прошло всего лишь несколько мгновений после того, как Порто увидел их в обрывках тумана, а норнские всадники уже скрылись в башне. На вершине холма, усеянного телами риммеров, остались только отряды из Гримнура. С вытянутыми от удивления лицами люди смотрели на закрытые ворота, вновь опечатавшие древнюю башню. Генерал сняла шлем, и ее белокурые косы упали на плечи. Она небрежно отбросила их за спину. Ее длинный подбородок и тонкий нос выдавали принадлежность к одному из самых древних семейств Хикидая. Строгое лицо напоминало лик какой-то древней надгробной статуи.
«Кто здесь командует?»
«На данный момент эта честь принадлежит мне, генерал Суноку. Позвольте представиться. Я Арикс Эйкиджада, верховный магистр каменщиков». Наставник Виеки сделал выверенный жест приветствия. «Мы надеялись на вашу помощь, но не ожидали ее. В последнее время нам казалось, что никакого подкрепления не будет. Наши представители Ордена Эхо не получили ответы на свои призывы».
«Любой отклик лишь повредил бы нам», — сказала Суноку, ответив магистру самым скудным из ритуальных салютов. «Смертных сопровождает одна из зидаев, и у нее с собой есть свидетель. Мы не рискнули прервать безмолвие».
Виеки смотрел на генерала как на спасительницу, прибывшую, казалось бы, из ниоткуда. Она напоминала ему героев из древних историй о саде. Конечно, он знал Суноку. Ее знали все Хикидая. В Ордене Жертв она занимала примерно такую же позицию, как Виеки в Ордене Каменщиков, являясь старшей помощницей лидера. Но линия крови позволяла генералу вращаться в таких высших кругах, о которых Виеки мог только мечтать. Пока он зачарованно смотрел на нее, Суноку повернулась к одному из своих лейтенантов.
«Позаботься о раненых. Пусть лекари сделают все, чтобы они могли скакать на лошадях».
«А как поступить с тяжелоранеными?» — спросил лейтенант.
Она ответила ему спокойным взглядом. Лицо походило на застывший пруд. Затем генерал снова обратился к Ярику.
«Сколько вас здесь?»
«Осталось примерно 200», — ответил верховный магистр. «Больше половины из них — каменщики. У нас имеется несколько церемонимейстеров, которых вы видите у гроба маршала. Добавьте к ним полдюжины певчих под управлением Цзаин-Кха и несколько служителей Эха. Остальные — это жертвы, и теперь они в вашем распоряжении».
«По рангу вы выше меня, верховный магистр», — сказала генерал. «Я не могу пренебречь священной иерархией королевы».
Виеки знал, что она говорила не совсем искренне. Суноку принадлежала к клану Иора, клану Совы, связанному с легендарным Икеменисо, покойным супругом королевы Утукку. Иора были равны Хамакха, и оба королевских клана возвышались над благородным семейством Яарика, как пик Великой горы над площадями и рынками на Киге. Первенство кланов всегда превалировало над иерархией орденов, даже таких могущественных, как Орден Жертв и Орден Песни. Размышления Виеки и тихая беседа Суноку с Яариком были прерваны прибытием бригадного командира Хэйяно. Его воины привели трех связанных пленников. Самый крупный из смертных, мускулистый юноша с рыжей бородой, что-то кричал на своем грубом языке. Как и многие каменщики, Виеки не знал ни слова на любом из смертных наречий. Ему казалось, крики волосатого северянина больше походили на рев медведя, чем на речь разумного существа. Суноку изогнула губы.
«Как ненавистен мне их варварский лай! Магистр Яарик, можно я убью этих смертных, чтобы в зале снова воцарилась тишина?»
Яарик покачал головой. «Прошу вас не спешить, генерал. Хэйяно привел их по моему требованию. Вы не могли бы расспросить пленников о численности противостоящей нам армии? Признаюсь вам, я не силен в их диалектах». Виеки был удивлен словами наставника, поскольку его эрудированный мастер говорил на языках смертных лучше любого жителя Наккиги. Он понял, что магистр по каким-то причинам решил проверить умение генерала. Суноку переводила вопросы Ярика на язык смертных и затем делилась ответами.
«Он говорит, его зовут Флоки. Он сын великого Тана Бриндура Золотоволосого. Этот уволень говорит, что если бы некоторые из его людей не оказались трусами и не бежали с поля боя, он уже прикрепил бы к седлу наши головы и снова сражался во славу рода».
Однако пленник отказался сообщить им численность армии, находившейся за стенами замка, и он не дал никакой полезной информации. Когда после нескольких повторных вопросов Суноку поняла, что ничего не добьется от краснолицего смертного или его туповатых товарищей, она обнажила меч, тонкую дугу из серебристого ведьминого дерева, выглядевшую немного длинной для нее. Взгляды смертных будто бы приклеились к клинку. Их глаза расширились от страха.
«Мне кажется, магистр, пришло время использовать более жесткие методы», — сказала беспощадная воительница. «Сегодня мой холодный корень почти не омылся кровью. Он все еще жаждет испить гноя смертных».
Затем она достала из ножен длинный и острый кинжал, показав два клинка северянам.
«Если же лорд Яарик хочет, чтобы допрос проходил медленно и обстоятельно, я могу использовать холодный лист, который будет удалять с их тел более мелкие куски».
Генерал пригнулась к стоявшим на коленях пленникам, пока их лица не оказались на расстоянии ладони.
«В любом случае, я растяну это развлечение на долгое время».
Рыжебородый юноша, назвавший себя Флоки, снова начал выкрикивать проклятие. Однако теперь в его голосе чувствовался ужас, которого раньше не было заметно.
«Генерал, ваше славное оружие не научит их тому, что им неведомо», —
— огорченным тоном сказал Ярик. «Боюсь, мы узнали от них все, что могли».